Радио «Свобода». Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Завтра телевизионщики будут прощаться с цивилизацией современного российского телевидения, Львом Николаевым. Он, к сожалению, ушел из жизни. Человек, который создавал то, что сейчас бы назвали научно-популярным телевидением. Многие из программ, которые Лев Николаев делал как редактор и вел как ведущий, вы, конечно же, знаете и любите. Это от «Очевидного невероятного» до «Гениев-злодеев» и больших документальных полотен ученых и людях культуры российской. Вот такая грустная новость. Вторая новость совсем не дурная. Это начало премьерного показа сериала «Достоевский». С любопытством его, я так понимаю, начали зрители смотреть, хотя не ясно пока, как это скажется на воскресных цифрах канала «Россия». Но, во всяком случае, за последнее время, мне кажется, это может быть телевизионным событием. Режиссер Хатиненко в главной роли Миронов и вообще звездный состав такой, поэтому обратите внимание на этот сериал. В общем, вот одна новость и другая новость дали мне сегодня возможность говорить о том, что телевидение очень редко обращается теперь к тому, что называется культивирование сложности или культивирование мысли, так говорил обычно Мамардашвили. И сегодня я пригласила в студию Бориса Дубина, который только-только выпустил книгу, которая так и называется «Россия нулевых. Политическая культура, историческая память, повседневная жизнь». И она, как ни странно, описывает вот это вот общее состояние и нынешнего медийного такого поля и того, что происходит в социуме. И вот лишь одна цитата из нее. Мы начнем с этого, а потом будем с вами обсуждать. Одна из социальных и интеллектуальной самостоятельности, отказ от социальной и интеллектуальной самостоятельности выражается в отказе от культивирования сложности, а далее в снижении аналитических способностей, заменяемых ходовым жаргоном интернета и дискурсом текущей журналистики. Низкоинтеллектуальная производительность, дефицит идей и подходов, нарастающий провинциализм российских общественных и гуманитарных наук, производные от всех перечисленных обстоятельств. В подобных условиях воспроизводится лишь самые простейшие, освобожденные от интересов и ценностей, технические навыки и процедуры. Вот так вот пишет Борис Дубин о нынешнем состоянии среды. И тему мы назвали таким образом: масс-медиа, власть и коллективный образ социума, почему беспроблемность и симуляция стали главными характеристиками публичной политики, как связаны церемониальная политика и симулятивная власть, почему телевидение превратилось в пародию без оригинала. Вот обо всем об этом мы сегодня и попробуем поговорить. И я надеюсь, что Борис Дубин до нас все-таки дойдет, потому что он чуть запаздывает. Мы можем с вами связаться и обсуждать эту тему. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660 10 46, электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Пожалуйста, пишите и звоните. А сейчас мы прервемся на короткое объявление на Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». У микрофона Анна Качкаева, и Борис Дубин вот добежал до нас. Здравствуйте, Борис. Нет, вот я думаю, что вот этот микрофон. Нет, вот этот. Все в порядке. Ага. И я уже заявила тему, и уже даже прочла одну из цитат из вашей книги, выдержку из книги «Россия нулевых», по поводу, что называется, отказа от культивирования сложностей. И вы вспоминаете Мираба Мардашвили, а потом объясняете, что, собственно, с этим происходит. Вот вся книга пронизана словами, которые, ну, на меня навевает некоторую грусть, а вы, как ученый, просто это констатируете. Значит, беспроблемность, симуляция, церемониал, ритуал. Вот все эти слова, которые характеризуют научное, политическое, интеллектуальное и масс-медийное поле. А этот набор, собственно, что говорит об обществе?
Ну, тут давайте сразу начнем проводить границы, да, потому что... Ну, все-таки хотелось бы какое-то начало структурное нащупать в том, о чем мы говорим. Значит, общество. Все-таки я думаю, что с обществом мы сегодня не имеем в России дела, имеем дело с большинством. Вот, большинство это само сложилось во многом под влиянием масс-медиа, но не в том смысле, что медиа манипулировали как-то этим большинством, а они в известном смысле различные медиа по-разному, ну, как бы... дали разрешение этому большинству быть вот таким большинством, какое оно есть. Вот. И в этом смысле как бы не стесняться этого. Как говорил герой Достоевского в «Другие времена» и по другому поводу, «Смелее человек и будь горд, не ты виноват». Вот. Ну, в самом деле, ну, не мы виноваты. Ни в чем не виноваты. Ни во Второй мировой войне не виноваты, ни в Афганской войне не виноваты, ни в Катыни не виноваты. Ну, вот так строится.
То есть, правильно я понимаю, что и это тоже характеристика нынешнего вот состояния большинства, не ставить вопрос про себя, про мы.
Ну, да. Вот как бы дано разрешение быть такими, как есть. И характерные герои как бы пришли... прежде всего, на телеэкраны, потому что, конечно, в наибольшей степени телевизор это все делает, основных таких официализированных или официозных каналов. Пришли такие сюжеты, пришла такая, как бы, ну, структура ежевечернего досуга, ну, и так далее, и так далее. Большинство – это значит, что не все. Вот. То есть я бы так считал, что процентов 20 взрослого населения российского, ну, так или иначе, находятся как бы вне этого большинства или во многих случаях ведут себя не как это большинство. Кто-то из них, протестуя против сложившегося мейнстрима, любого, политического, масс-медиального, повседневного распорядка жизни. Кто-то, отстраняясь и, ну, как бы считая, что не мое это дело, и пропадите все пропадом, и чума на оба ваших дома, и не хочу с этим иметь ничего общего. Вот. Но так или иначе, вот эти 20, может быть, 25, там, в разном отношении процентов, если бы среди них образовались какие-то структурные начала, какие-то формы, ну, кружковые, наверное, есть, насколько я могу судить, по там, столицам, отчасти по периферийным городам, где бываю. Клубы, движения, то есть, ну, как бы какие-то общности, которые бы чувствовали, осознавали себя и предъявляли себя в качестве субъектов, но которым при этом и другие субъекты были бы интересны. Вот мне кажется, что в каком-то смысле нулевые годы, может, они поэтому и стали так называться, что это годы, ну, как бы падения интереса.
вообще тотального.
Ничего, да, ничего так особенно не интересно.
Но ведь это же нельзя связать только с политикой, только с экономикой, только... Это ведь какое-то общее состояние усталости, но ведь не только от того, что так 90-ми объелись, хотя тоже, наверное.
Я думаю, что тут это многослойный пирог, и к тому же здесь есть факторы, которые как бы действовали из ближайшего времени, из ближайшего прошлого, которые действовали в настоящем, а были какие-то более долговременные факторы, уходящие, в конце концов, в позднесоветские и еще более далекие годы.
В вашей книге, я так понимаю, что, или, может быть, мне так показалось, но поскольку вы стараетесь избегать таких жестких оценок, все-таки вы констатируете многие вещи, но мне показалось, что вы видите вот воспроизведение адаптации вот этого неинтереса к жизни и вот такого какого-то эскапизма даже, хотя не ухода вроде бы вот в эти сообщества, но тем не менее. И вот этого состояния подчиненности, покорности, видите вину телевидения даже. Вот, так?
В определенной мере. Я не такой жесткий детерминист, чтобы я как бы не верю вот в, там,
что только технологии,
да, в технологии, да, манипуляции любой, какой угодно, телевизионной, политической. Вот, конечно, какие-то слои и прослойки можно мобилизовать таким образом, но опять-таки, каков механизм этой мобилизации? Я думаю, что все-таки в логическом смысле первично некоторое разрешение на то, чтобы вот делать так, говорить так, как вчера было невозможно или считалось стыдно, или никому в голову не приходило так делать. Ну, в самом деле, как бы политики, ну, скажем, первой половины 90-х годов, все-таки тот из них, кто как бы сказал там, что я государственник, или там, а что, в общем, неплохой лозунг «Россия для русских», если с умом его провести, ну, вот, и вот такие вот вещи, да, вот, мы видим, какую резкую, даже, может быть, какую-то озадачивающую нас реакцию проявляет западное сообщество, как только возникает какой-то первый призрак чего-то похожего на идею национальной исключительности, особого пути, презрения к другому, каким бы другим, по каким бы основаниям этот другой не был другим, да, как бы в России, чтобы так вот дисквалифицировали человека, заявляющего по основным каналам телевидения, что вообще-то он националист. Вот. И в том, что делал Сталин, вообще говоря, было много правильного. И в конечном счете, ну, система аргументов понятна. Вот. У нас с этим как бы ничего не происходит. Вообще, даже кто-то сделал капитал на этом себе.
Ну да, да. Мне вообще цифры, когда их вы сравниваете, они, конечно, фантастическую, ну, то есть не фантастическую, понятную, но такую удручающую картину вот этого социального, утраты вот этого социальной идентификации себя, потому что и себя, и страны, и себя в стране, потому что видно, как по этим цифрам, как с одной стороны из эпохи, например, Хрущева, ну, я так пример приведу, люди помнят там полет Гагарина, ну, окей, но для четверти населения страны не имеет значения, что это время, когда закончилась репрессия государства, конечно, по отношению к социальным, конечно, группам и населению. Да? То есть вообще не важен смысл гуманистических достижений. А с другой стороны, вот эта невообразимая тоска даже не по времени, а по мифу.
Да.
Вот все-таки можно... Ой, я понимаю, что социолог не может замерить точно, почему. Он может только зафиксировать, но интерпретация же возможна.
Тем более, когда мы обращаемся, ну, как бы к прошлому, о котором у нас нет хороших, достоверных социологических данных, то есть приходится как бы включать свое воображение. Тут есть определенные опасности тоже. Ну, ладно, так сказать, будем осторожны. Видите, первый план как бы анализа произошедшего, вы, собственно, на него и указали, явно не произошла передача какого-то важного опыта. Да? Значит, каналы передачи, что-то с ними произошло. Они разорвались или трансформировались, или предпочли, так сказать, те, кто за них отвечал, и те, кто в них работал, предпочли передать какие-то другие вещи. Совершенно явно, даже в сравнении с концом 80-х, с самым началом 90-х, с нашими тогдашними уже всесоюзными, а потом всероссийскими замерами, репрессии, ну, такой самый такой человекоядной сталинской эпохи, вот, они все-таки входили в там, ну, третье, четвертое событие по значимости для характеристики века. Вот, сейчас они еле-еле появляются в конце первого десятка. А для молодежи они вообще, в принципе, ушли из значимого горизонта. Это значит, что всей важности для каких-то категорий населения, там, скажем, впрямую пострадавших, а ведь сколько пострадали, учитывая масштабы этого, нельзя сказать, что есть, ну, хотя бы там какая-то семья, вообще ничего не затронутая этим опытом и не знающая об этом. Тем не менее, предпочли передать что-то другое, да, ну, скажем, по недавнему нашему молодежному опросу, говорили вы с там, родителями, с бабушкой и дедушкой о советской эпохе. Ну, там порядка там, от 30 до 40% говорят, что вообще таких разговоров не было. Ни с родителями, ни с бабушками и дедушками.
То
да?
есть вообще?
Вот. Вот, то есть
опыт,
вообще, да.
Если есть... говорят, более старые.
Опыт то есть 35%, скажем, в среднем, вот, люди, которые вообще в разговорах не возвращались к этому времени.
А вы думаете, что это почему? Потому что люди неохота, не считают нужным... Непонятно.
Ну, либо...
Либо это не важно.
Ну, думаю так, вот в общем смысле не видят смысла.
Не видят смысла.
Вот, то есть не могут никаким особенным смыслом нагрузить советское... В то же время они не диссиденты, не правозащитники, не антисоветчики, значит, как бы у них нет импульса такого, как бы импульса отрицания, критики, дистанцирования. А что с остальными? Все-таки получается, что в основном, пусть указывая на отдельные недостатки, но бабушки и дедушки говорили, что, в общем, жизнь в советское время была хорошая. Какие-то там процентов 15-20, значит, по характеристике их детей и внуков, говорили, что она просто была совсем хорошая, лучше вообще ничего не было, а остальные говорили, что, ну да, были, конечно, недостатки, как-нибудь, но в целом, конечно, жизнь была хорошая. Ну, понятно, что меркой здесь, конечно, являются 90-е годы. Вот. И это сделали во многом с помощью средств массовой коммуникации. Конечно, это сделали в основном государственные, партийные, политические лидеры в своих интересах, в интересах своих групп, с которыми они связаны, которые их выдвигали, которые их держат. Вот. Но, конечно, при этом использовав средства массовой информации, поскольку мы знаем, что за нулевые годы, так сказать, ну, произошла, в общем, более или менее этатизация, государствления самых главных информационных, коммуникативных каналов,
вот вы очень
которые
хорошо,
есть в стране.
Да, вы очень хорошо пишете, слово такое правильное, его надо вводить в оборот, распорядители медиа, я все никак не могла их назвать. Их очень высоко называют демиургами, но этого не имело бы смысла, да. Ну, вот распорядители медиа, и вы так о них пишете, что... Можно уже говорить о становлении, начиная, например, с середины 90-х, сообщества сотрудников центральных медиа с их коллективными интересами, представлениями, ориентирами, образом жизни, претензией на публичную демонстрацию социальных достижений. Я обозначила это явление как складывающуюся медиакратию, но без реальной политической власти. Это понятно, назначенный государством ценой за возможность занять хоть какие-то руководящие позиции в новой медиасистеме был именно отказ от самостоятельной артикуляции политических интересов и видов, кроме как в форме адаптации к действующей власти и ее технологического обслуживания. То есть мы констатируем, медиакратия в России есть.
Бескратии.
Ну да, без...
Да. Ну, то есть без реальной власти. А что значит реальная власть? Реальная власть – это независимость, ответственность, авторитетность. Сказать, что у нынешних медиа, даже самых массовых, есть авторитетность, ну, только-только вот в самые благополучные годы число тех, кто в целом одобряет и доверяет медиа, как бы перешагнуло, или, точнее сказать, колеблется около, значит, половины тех, кто вообще дает какие-то осмысленные ответы, да, то есть особого доверия нет, скорее большую часть вот этих, так сказать, условно доверяющих составляют те, кто, в общем, как бы доверяет и одобряет, ну, условно. В этом смысле отнюдь не полагаясь на эти медиа. Сказать, что они чувствуют медиа какую-то ответственность перед населением, его разными группами, за точность информации, за последствия предъявленного, объявленного и так далее, вот, и что есть главное, какие-то механизмы, реальные, которые связывают население с распорядителями этих медиа, мы опять-таки не можем. Вот. А самостоятельность, ну какая там самостоятельность? И дело даже не в том, там, кто реально там деньги дает, а с кем они реально внутренне соотносятся и как бы на кого работают, не в том смысле, в каком окошке деньги получают, а в том смысле именно, кто для них в этом смысле значим.
Ну, получается так, что если провести параллель, например, с гораздо более ранней констатацией этого же факта, того, что особенно телевизионная кратия в европейских странах давно уже отошла от представлений о жизни собственных граждан, и там, живя с людьми на одной площадке, они уже давно не живут ни их интересами, у них другой статус, другой уровень жизни, другие машины, и поэтому они воспроизводят себя, ньюсмейкеров и так далее. Это Бурдье еще писал,
ну, лет, да,
да,
ну,
там, да. Сколько? Ну, нет, не 20, наверное, лет 10-15, наверное, назад,
да,
когда
нет, это лет... Да, наверное, лет 15-20.
Да, да, телевидение и журналистика, да?
Да, да, да.
То есть вот в этой новой ситуации Россия там же, или это все-таки какая-то немножко иная форма распорядителей?
Мне кажется, это даже сильно иная.
Сильно иная.
Я не, как бы я не из тех социологов, занимающихся массовыми коммуникациями, которые находятся внутри этой самой системы.
Ну, так вот и любопытнее,
чтобы,
да.
Что было бы, наверное, по-своему полезно. Вот, но я работаю извне, то есть я работаю уже с аудиториями, да, ну и в какой-то мере с программами телевидения, значит, ну, как бы анализируют те образцы, которые они коммуницируют. Мне кажется, что как раз вот эти как бы новые распорядители хотели бы, чтобы они выглядели вот точно так же, как вот наша там Тэффи, точно как у них там Оскар, наша там, ну и так далее, и так далее. Вот. Но мне кажется, что это вот совмещение реальностей, которые на самом деле разделены очень большим расстоянием. Это как бы условные звезды, которые находятся рядом на куполе, значит, планетария, но на самом деле разнесены там десятками световых лет. Почему? Ну, несколько очень простых соображений. Все-таки при всей массовизации западных медиа есть очень большое разнообразие и в этом смысле очень большой реальный выбор. Это касается и печатных медиа, и визуальных, и аудиальных, и так далее. Что, в свою очередь, конечно, связано с привычкой к многообразию, с очень высокими ресурсами у среднего западного человека, какими угодно. Вот, образовательными, денежными и прочее, и прочее. Но, может быть, главное даже не просто в этом, а в том, что... Ну, вот просто несколько цифр так наугад. Все-таки там, скажем, от 40% в некоторых развитых странах Европы до почти что 3/4, скажем, ну, от 2/3 до 3/4 в разные годы в Соединенных Штатах Америки взрослого населения так или иначе участвуют в некоторых самостоятельных, самодеятельных организациях.
Мы прервемся.
Группах, движениях.
Мы прервемся, Борис, и сразу после новостей вернемся,
да,
к этому,
конечно,
разговору.
Конечно.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина второго. Главные новости коротко. Россия призывает власти и оппозицию в Ливии прекратить огонь. Об этом заявил сегодня журналистам глава МИД России Сергей Лавров в преддверии встречи с представителями ливийской оппозиции, которая состоится сегодня вечером в Москве. В Приморском крае в ходе прокурорской проверки воинской части, где служил выступивший с обращением к президенту майор Матвеев, выявлено хищение продовольствия на сумму в 1 миллион рублей. В размещенном в интернете видеообращении бывший майор внутренних войск Игорь Матвеев рассказал о том, что призывникам и контрактникам его части дают вместо еды корм для собак. В Назране совершено нападение на главу Альтиевского административного округа. Из его дома похищено оружие. В Москве сегодня проходит встреча защитников Химкинского леса с представителями полиции и компании-застройщика трассы «Москва-Петербург». В Хамовническом суде Москвы сегодня проходит заседание по иску главы Федерального агентства по делам молодежи Василия Якименко к журналисту газеты «Коммерсант» Олегу Кашину. В Киеве сегодня проходит предварительное судебное заседание по делу в отношении бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко, обвиняемого в растрате бюджетных средств и превышении служебных полномочий. Пакистанские силы безопасности сегодня очистили от боевиков территорию военно-морской базы «Мехран» в городе Карачи. В ходе столкновения погибли не менее 12 пакистанских военнослужащих, 14 ранены. 30 человек погибли в результате торнадо в американском городе Джоплин, штат Миссури. Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили сегодня на встрече в Брюсселе новые санкции против Сирии и Ирана. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. У микрофона Анна Качкаева. Добрый день. Мы продолжаем программу. В моей студии социолог, один из руководителей Левант-центра Борис Дубин. Вышла в свет его книга, на мой взгляд, замечательная, которая очень многие вещи объясняет про нынешнее состояние неопределенности, беспроблемности и симуляции, которые существуют в публичном поле. Называется она «Россия нулевых. Политическая культура, историческая память и повседневная жизнь». И я выбрала такой поворот, связанный с масс-медиа и с тем, как вот они лепят коллективный образ социума или не лепят, и как связаны церемониальная политика и симулятивная власть, и почему телевидение превратилось в пародию без оригинала. Об этом мы еще поговорим. Вы хотели завершить про вот пару цифр, которые характеризовали бы, почему наши распорядители медиа все-таки отличаются от тамошних.
Все-таки мы имеем дело, ну, на Западе, ну, по крайней мере, в крупных, развитых, современных странах, мы имеем дело с достаточно дифференцированным, структурированным обществом, которое структурировано не указкой сверху, а инициативой снизу. В этом смысле то, что большая часть взрослого населения ощущает себя членами таких-то, таких-то, таких-то религиозных, профессиональных, территориальных, национальных, этнических и каких-то других сообществ, и больше того, не просто ощущает свою принадлежность, а действует как член такого сообщества, то есть где есть определенные социальные формы. И другое дело, наш социум, в котором, ну, в лучшем случае, процента 2-3 населения так или иначе включены вот в деятельность каких-то таких структур самоорганизации, да. Здесь получается, что это как, значит, таманная каша в сказке, она вся вот как бы растерта по тарелке, в ней как будто бы нет никакой структуры, что не совсем так, но мифология вот как бы нынешних масс-медиа, она вот как бы рассчитано на то, что как будто бы это все так, как будто действительно никакой структурации в социуме нет, и нет гигантской разницы между молодыми, старыми, бедными, богатыми, живущими в Москве и живущими в Сердобске, ну и так далее, и так далее.
Ну да, это такая некая унификация развлечения, которая, в общем, тоже мировая тенденция, но в России она приобрела какие-то такие тотальные масштабы, потому что это параллельно живет, никак не пересекаясь с тем, что происходит в жизни, а нынешний-то этап, по-моему, только умножает вот эту вот адаптивность и желание действительно вот упереться в это развлечение и больше, в общем, ничего не видеть.
И в этом смысле, ну, я бы не удивился, опять-таки, я не плохо знаю или совсем не знаю масс-медиа изнутри, но я бы не удивился, если бы тамошние распорядители как бы, ну, примерно такие установки и давали бы своим подчиненным, что, ну, ребята, это же не парьтесь особенно, да, давайте сделаем как на том канале, только подешевле. Вот. И, в общем, ну, тоже примерно, что вчера, ну, с учетом некоторых новых указаний, которые в свое время кем надо, когда надо и там, кому надо,
ну, будут вот, даны. Ну, может быть, вы и правы, потому что, может быть, как раз распорядители медиа лукавят, когда, например, с нами разговаривают и говорят, как они мучаются и ищут новую модель, например, телевидения, которое умирает и все никак не может эта модель умереть уже третий год, вот, потому что мы это констатируем, они это тоже констатируют, и все вот по этому кругу заколдованному, в общем, бегают. Сериалы, новости, шоу, все, в общем, вот три сосны. И ничего никуда не прерывается, но ведь они же же у них не получается, если у них сериал новостной, два персонажа в новостях, и дальше вот хорошо, если пошли сейчас классический сериал, там Достоевский, Белая гвардия и так далее, но это так, репутационно. Ну, а да, вообще-то такое мыло славное тоже, которое научились на потоке делать. А дальше проверчивается колесо, смысла ни из чего не образуется. Нет на экране людей, общества, нет его. Он же не может взяться, если нет, я не знаю, потребности, истеблишмент этого не хочет.
Ну, вот смотрите, оно, конечно, по общему счету, как бы температура средняя по больнице, включая остывших, наверное, примерно такая, действительно. Вот, куда деваться, если в обществе нет, так откуда на телевидении взяться? Но мы знаем, скажем, что все-таки, в кино отечественном, да, все-таки что-то начало происходить, и уже не первый год. Да? Вот, и что-то нынешнее кинозрение, конечно, это не на потоке, конечно, это у отдельных людей, вот, у документалистов больше, чем у тех, кто...
Но тоже, где там эта аудитория? Вы говорите о 20%, а это еще меньше.
Верно. На уровне региональных средств массовой информации и местных, локальных, там, муниципальных и так далее, в той мере, в какой они там могут быть независимы или чувствуют себя независимыми, тоже что-то есть, мы это знаем. Но характерно, что наверх в качестве всеобщего выбирается другое. Не проблема, не новые типы поведения, не... Я уж не говорю там чудовищные случаи там, насилия, жестокости и всего того, что, чем изобилует наше нынешнее общество российское. Вот. А выбираются другие вещи.
Да нет, этого тоже хватает, как раз насилия и жестокости. Она просто, она такая точечная. Она не выстраивается борьбу с проблемой.
Да, она не пошла, как бы не стала с того времени, как вообще появилась на экранах, она не стала такой как бы ведущей тенденцией, то есть до шокового состояния зрителя не доводит, но время от времени такие укольчики ему делают. Это вообще, ну, об этом немножко в этой книжке тоже есть. Это такое чередование как бы двух режимов коммуникативных. Такой как бы режим поглаживания и такой режим укалывания. Вот, укалывание и поглаживание. Давай я тебе сделаю бубу, а потом подую на это место, и, в общем, как бы будет приятно. Вот, и вот что-то в этом роде и происходит. Нельзя сказать, что совсем ничего не меняется. Явно стало как гораздо больше, ну, таких как бы бытовых семейных сериалов, да, сериалов, ориентированных там, каково нынешним девушкам, каково нынешним молодым людям в их профессиональном и другом становлении. Но ведь ни полслова об их гражданском становлении, ни полслова.
Ну да, этой темы вообще нет.
В какой фирме работать, за какие деньги, вот, так сказать, можно подставить начальника, нельзя подставить начальника. Это да. Вот. Еще лучше на уровне, там, сказать, любовном, кто кого с кем, в какие сроки и так далее. Вот. Но ведь ни слова, ни о чем другом. В этом смысле, как бы, в какую...
Да, все герои сериалов, ощущение, что живут в безвремени, но время маркируется только марками машин, модой. Квартирами, модой, все. Да, а да. Вот что, где, вообще, они голосуют, есть ли у них вопрос, там, взаимоотношения с там, властями или, я не знаю, обслуживающим персоналом от ЖЭКа, да, этого почти нет.
Что-то из этого вынесено, значит, как бы в уголовные сериалы, да?
Да, это уголовный вынесен. Да.
Но там, понятно, так сказать, обеззаражено и обезопасено тем, что есть как бы главный герой, который рано или поздно эти проблемы решает. И даже как бы не он просто один главный герой, а ведомство как таково. Угу. Да? Потому что у нас все-таки с главными героями тут тоже осторожно надо. Да.
Осторожно. Главных героев-то мы так и за 10 лет и не нащупали толком, кроме вот, двух первых персонажей, которые уже просто бедные замелькались и растиражировались.
Кстати сказать, ведь это к чему ведет? К простой вещи. Зритель просто устает, ему скучно. Вот.
Поэтому не знает уже, что рейтинги, придумать. То Народный фронт, то...
Рейтинги одобрения даже первых лиц в последнее время пошли вниз и идут, в общем, не сильно вниз, но неуклонно. потому что, ну, скучно, и нет никакой перспективы, и нет никаких различий с ними связанных. Больше того, впервые, в общем, рейтинг, их рейтинги сравнялись.
Ну да.
Вот. Полностью сравнялись, в этом смысле, так сказать, путинское превосходство ушло на второй план. Может быть, временно, посмотрим. Но устают, скучно.
Ну, а вот этот вот парадокс, который вы фиксируете, что телевидение пародийное, хотя нет объекта пародии, это вот что это?
А, ну, это, конечно, это самое интересное и самое сложное. А, тут есть, опять-таки, моменты, связанные с какими-то общими мировыми тенденциями, да, вот с тем, что общество становится все больше медиатизировано, хочешь не хочешь, с утра до вечера. Все его сферы жизни, начиная от повседневного потребления,
и все чего бесконечно покупать, чего-то делают,
того,
выкладывают, фотографируют,
да.
общаются, вот, коммуникация сплошная.
Значит, есть моменты, которые с общими тенденциями совпадают, и есть наши автохтонные, здешние, значит, связанные с такой церемониальностью всего, что относится к публичной жизни. Ее нету. Но мы вот как бы изображаем,
как будто она есть. Вот я вам сейчас пример замечательный приведу.
Что у нас, там клубы, что у нас ток-шоу, что у нас выбор, там, и так далее, и так далее.
Причём, парады. Ну, об этом парады, вы тоже пишете очень хорошо о войне и о смысле ритуала, связанных с 9 мая. И, небось, вот люди, которые будут читать этот кусок, сильно вас за это не полюбят, потому что, в общем, это сформированный консенсус, что это хорошо. Сейчас мы к этому вернемся. Я хочу напомнить наши средства связи. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 660 1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Значит, вот утренняя новость сегодня, вы, наверное, уже слышали, да? Значит, господин Михалков отказался от участия в общественном совете Министерства обороны. Нет, мигалку, видимо, как у него, наверное, забрали, что ли, ну, там не ясно. Короче говоря, он написал какое-то письмо, то ли, значит, сам отказался, то ли у него отобрали, но он написал письмо ведь по поводу парада Победы, вот прошлогодний, который праздновали, и нынешний, который ему показался слишком нарядным в этих формах. Ну, я с ним, кстати, согласна в этом смысле, что 4 только вертолета, 5 вертолетов пролетели, а в прошлом году маршировали солдаты стран НАТО, а не наши суворовцы, не российские суворовцы и нахимовцы. Собственно, вот он с таким каким-то, какой-то обиженной историей, что это все не надо считать это ерундой, пишет он, из мелочей складывается глобальная картина. А и в этом смысле это удивительно, как вот он привык этим языком разговаривать, символов и ритуалов. Вот он сейчас что хочет обществу, собственно, сказать?
Там, да. Что-то его знает, какие там у него мелкие мотивы и крупные.
Да, но
давайте действительно посмотрим на то, о чем идет речь, и на сам этот факт как бы отказа. Да? Угу. Вот, ну, за отказом может быть там человек канается, набивает себе цену, показывает, что он как бы достаточно независимость, достаточно крупная величина, ну и так далее. Это ладно, это его мотивы. Что касается самого представления. Ну, действительно, год за годом все больше парад превращается, конечно, в шоу. И действует по законам шоу.
Конечно, и вот. Рассчитан уже на телевидение.
Да, причем,
со всех точек зрения,
если камеры. Причем, если какое-то время назад, ну, как бы в это шоу, видимо, сильно вкладывались, то есть и в смысле денег, и там какая-никакая изобретательность в это дело вносилась, там еще что-то, то, видимо, как бы со временем и это тоже пропадает. Мне вообще кажется, что вот эта установившаяся ситуация 2000-х годов, она парадоксальна, ну, прежде всего, в публичной и в такой политической и масс-медиальной сфере, парадоксально связывает две вещи. С одной стороны, как бы все становится церемониальным, а с другой стороны, все становится чрезвычайно символически бедным.
Угу. Вот. Точно.
Странная вещь такая. Очень мало реальных символов, потому что, ну, из чего...
Нет, вот в этом смысле телевизор как раз надувает это все. Камеры на всех углах, вертолеты, краны на технике. Вот все, что можно с точки зрения технологий, все вот блестит, искрит, сияет, это вот все эффекты такие, я говорю, Евровидений, когда это торжество телевидения, а не музыки, не песни, не лица, это вот, во!
Ну да, такой всеобщий экран, да, который везде. Экран, да, хорошо, да, еще да. там пульс не отбивают по телевизору, ну, хотя говорят, что теперь есть телевидение, которое демонстрирует спортивное состязание, где можно слушать пульс, видеть давление спортсмена.
Да, уже появляется.
Да, и это, я уж не говорю про пот там, и так далее, и так далее. Это все вполне используется. Вот, мне кажется, что за это, за бедностью символизма или за таким асимволизмом стоит? Вот именно что отсутствие самостоятельности и соревнования между самостоятельными. Потому что символ ведь что обозначает? Он обозначает границу между разными группами, мирами, уровнями общества и так далее. Если оно все растерто, как манная каша по тарелке, вот, то хочешь не хочешь, тут будут действовать только самые общие символы, и год от года они будут все беднее, все плоше, все ненасыщеннее содержание.
И надуть их ничем не удастся.
Да, но характерно, или, что при этом все больше занимается позиция вот такого внешнего наблюдателя. Да? Вот, ну, скажем, там наши респонденты оценивают значит, годы уже медведевского президентства. Значит, единственная по-настоящему удача с их точки зрения – это изменение как бы положения России на международной арене. То есть принимается внешняя точка зрения на Россию и успехи в этой сфере, насколько мы сумели как бы надуть наши мышцы, показывая их нашим партнерам и конкурентам и противникам, вот, это числится как и оценивается и приветствуется как успех. Вот это вот все оказывается, что внутри уже все труднее и труднее задавать значимость чего-то. Поскольку не из чего выбирать, остались, так сказать, два первых лица. Опять-таки, мы спрашиваем уже не в рамках изучения медиа, а политической культуры, или даже шире культуры в целом. Вот, назовите вот из таких-то, таких-то, таких-то групп продвинутых, да, там, деятелей культуры, деятелей науки, деятелей политической сферы, деятелей масс-медиа и так далее, назовите людей, которые для вас были бы авторитетны, кто мог бы повлиять на ваше мнение. Остаются в итоге два первых лица, вот, от которых на бесконечное количество в 2-3 раза отстают там, скажем, два деятеля эстрады. Вот, это будет Кобзон и Пугачёва. Ну, лучше сказать Пугачёва и Кобзон, правильно. Вот, значит, и все.
То есть вообще и все. Уже такой скукоженный набор по сравнению даже с десятилетней давностью, что люди вообще как-то распались.
Да, в этом смысле даже, ну, так мне сейчас представляется, может быть, какой-то более строгий анализ меня бы поправил, мне представляется даже по позднесоветским временам все-таки иконостас был...
Ну, хотя бы с десяток.
По разнообразнее, да.
Вот. И получается, что это бесконечно... И вот это вот сейчас появление всяких народных фронтов, правых дел и так далее, это вот все тоже из ряда... отсутствие символов, которые ничем не наполнены, тоже же вот в этом...
Мне кажется, это тут как бы несколько, мне видится, моделей за этим. Там посмотрим, как оно будет развиваться. Но сейчас, мне кажется, с одной стороны, как бы, ну, это такая, как в рекламе, вливайтесь, да? Вот, ну, как бы закон масс-медиа, вливайтесь, присоединяйтесь да, к тому, что уже, что уже есть. Вот не надо искать и придумать что-то новое, идите сюда, вливайтесь. Вот. Ну, а с другой стороны, конечно, притянуть, привлечь, использовать самые разнообразные силы.
Ну, вы же понимаете, что ни у того, ни у другого, вот даже то, как это названо, и то, что нет символа, невозможен слоган,
ну,
невозможен
ну,
образ.
Народный фронт.
Ну да.
Где ну, несколько фракций номенклатуры как бы объединяются, потому что у одного человека, видимо, есть возможности объединить их всех.
Ну, то есть, и... опять, без проблем, с без языка, с неопределенностью. Да? Ничего, ну, ни из чего не родилось.
Ну, не говоря о том, что это все-таки ну, старый очень лозунг, все-таки характерный для совершенно определенной ситуации, межвоенной, ну, тогда, для тогдашних обществ, для обществ 21 века, по-другому совершенно устроенных, вот. И, казалось бы, оба деятеля, особенно
вроде
более,
старые люди, да.
Да, более молодой Медведев, ну, как бы понимает, что все-таки нынешнее общество, особенно, так сказать, в молодой продвинутой части, вообще говоря, устроено совсем по-другому. Вот. Но здесь как бы поворачиваются к этому спиной и опять действуют так, как будто не было последних там 70-80 исторических лет, как будто не возник интернет, как будто нет мобильных телефонов и других средств связи, которые по-другому совершенно организуют действия людей.
Ну, вот вам кажется, интеллектуалы не проделали своей работы и не могут вот выдать на гора символы, идеи и сценарий будущего, это потому, что общество тоже не проговорило себя, не проговорило прошлое, и истеблишмент так вот 10 лет его забетонировал, чтобы оно адаптировалось, привыкало и ни о чем не думало, или все-таки это все равно вот какое-то состояние территории? Я все время говорю, как у Лазницы. В фильме в этом великом «Дорог нет, одни направления».
Ну да. Ну да. Ну, с направлением тоже не все гладко, как у покойного Вознесенского говорилось. Было непонятно, все говорили вперед, но не было нигде непонятно, какая разница между задом и передом. Вот. С направлениями тоже не все 100% хорошо. Этот вопрос очень тяжелый, конечно, и очень непростой. Так, если грубо и коротко говорить, ну, во-первых, основной материал, из которого могло бы что-то получиться, какое-то интеллектуальное сообщество, вот основной материал все-таки был построен по законам советского общества, по законам выживания. Вот. И то, что пробилось в самом конце 80-х, в самом начале 90-х, это было накоплено за предыдущие годы подпольного, полуподпольного, но в целом вполне официализированного существования, из-под страха, и из-под репрессий и так далее. То, что это накопилось за многие годы, рождало иллюзии, в общем, почти у всех. За редкими исключениями. Вот не могу себя причислить к исключениям, тоже был носителем, может, я остаюсь носителем каких-то из этих иллюзий. Именно потому, что это накопилось за долгое время, казалось, что этого много. А во-вторых, казалось, что если это выйдет на свет, то этого вполне достаточно для того, чтобы нам стать другими. А оказывается, что недостаточно, и оказывается, что этого было мало. И удерживать этот импульс во времени, развивать его дальше, переводить его в какие-то действенные формы, так чтобы эти формы дальше существовали вне тех людей, которые были ответственны за их порождение. Нет, оказалось, что все до такой степени завязано на нескольких конкретных персонажей. Ведь страшное дело произошло, когда умер Андрей Дмитриевич Сахаров. То есть, несомненно, он был великий человек, выдающийся ученый. Не о чем говорить. Настоящий моральный авторитет, настоящий деятель при этом. Но все-таки до какой степени и эта среда была построена по тому же принципу. Один. И все остальные, которые даже равняться не могут рядом с ним. Конечно,
или там в культуре Лихачев, например.
Да, конечно. Сам Андрей Ильич, скорее всего, не так бы оценил ситуацию и себя бы, так бы не стал возвышать. Но характерно, что ситуация в глазах остальных была построена таким образом. Поэтому дальше, плюс еще как бы воздействие, ну, как бы сказать, относительной свободы, ну, в экономическом смысле свободы, да, и те трудности, которые это немедленно сразу принесло существование, и к которым, так сказать, большинство из этого слоя, как и большинство населения, были совершенно непривычны. Вот, все-таки ситуация такого тяжелого выживания через поиски работы, дохода, хоть какой-то добычи и так далее, ну, в общем, не было нашей привычной ситуации.
То есть, в общем, свободы отравились.
Ну, оказалось, что, с одной стороны, запас был невелик, с другой стороны, что со свободой делать, непонятно, она обернулась своей отрицательной стороной. С третьей стороны, конечно, начались несомненные сказать, давления и ограничения уже сверху. И все это вместе, в конечном счете, мне кажется, вот привело к тому, что, так если честно говорить, ну, как бы интеллектуальный слой, конечно, не сделал, и, мне кажется, не делает сегодня своей работы.
Давайте послушаем. Александр Георгиевич, Москва, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день, да. Уважаемая Анна Качкаева и уважаемый гость. У меня два таких коротеньких вопроса, поскольку времени немного. Первый вопрос. Вот вам не кажется, что вот это вранье, которое по телевизору идет, по всем каналам, за исключением маленьких некоторых, вот что это приведет к такому развалу России? Вот, даже не к тому, что люди убегают они уже и так и без этого, а что это приведет просто к развалу страны. И второй вопрос. Вот власть как бы захватила телевидение, но радио-то она оставила в покое. И вот сколько людей слушает радио? Мне это просто на самом деле интересно. Ну, я не беру радио «Свобода», а вот такие, как «Эхо», «Коммерсант ФМ», «Финамо ФМ». Ведь есть действительно радиостанции, думаете?
Да, не про радио, вопрос. Про радио коротко скажу. В больших городах слушают, но не так много у станций сетевых партнеров именно у разговорных, потому что сеть по стране – это тоже «Шансон» и «Русская медиагруппа». То, что, в общем, мы тоже могли бы назвать скорее развлечением, чем разговором про смыслы. Ну, и... а первый вопрос, да, Борис. Да,
не, ну, в этом смысле радио, как бы, аудитория – это один слой населения, аудитория печатных медиа – это другой слой населения, и аудитория телевидения – это третий слой, и они разные, во многом разные по составу, но, главное, разные по объему и масштабу. Значит, теперь про первый вопрос. Я не думаю, что распад страны, по крайней мере, в ближайшее время, и не думаю, что причиной каких-то явлений сепаратизма, которых на нынешний день, по правде сказать, не вижу, вот, каких-то движений сепаратизма было бы телевидение. Я думаю, что если такие движения родятся, они родятся из другого.
Абсолютно. Телевидение и... в этом смысле даже стягивает вот этим, да, своим умиротворяющим контекстом, скорее держит.
В принципе, как бы я бы сказал, да и не я один, это как бы многие говорят, что единственное, что сдерживает в этом смысле, вот это символика некоторого коллективного «мы», которое вот первые лица как бы вроде и воплощают, а с другой стороны, это телевизор, который объединяет всех, вне зависимости от того, умеют ли они читать, хотят ли они читать, и так далее. Все-таки 3-4 часа каждый день – это есть то, что удерживает некоторым образом страну в, ну, таком рассеянном, полупассивном, но все-таки единстве. Вот важно понимать и то, и другое, что это рассеянное, полупассивное, и все-таки это некоторое единство.
И все-таки, ну да, единство. А вот все-таки в этом единстве, в результате, что может, по-вашему, сформировать вот этот сценарий будущего? Все-таки если мы констатируем, что есть... Распорядители медиа есть очень медиатизированное уже общество. Может быть, оно все-таки там как-то может родиться? Или нет, если истеблишмент и интеллектуал этого не сделают?
Ну, мне кажется, что так в общем плане, конечно, как бы без увеличения действующих субъектов в публичном поле ничего не произойдет. И, во-вторых, без реформ системы образования и среднего, и высшего, а может быть, даже начиная с детсадовского, опять-таки ничего не произойдет, потому что ничего нельзя будет передать.
Борис Дубин и его книга «Россия нулевых. Политическая культура, историческая память, повседневная жизнь». Читайте. У микрофона была Анна Качкаева. А сразу же после нас повтор программы «Свобода в клубах Азбука» в Киеве.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Михалков сдает мигалку. Режиссер покидает Совет при Минобороны.
Комментарии экспертов.
Свободная торговля в СНГ. Почему буксуют переговоры?
Право автора.
Свидетели. Виктор Шендерович. Об очередном с виду обычном камне.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.